Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомить вас с текстом главы 34 «Голод и его причины». О том, каковы санитарные условия в России, можно судить по ниже следующему краткому отчету одного из провинциальных санитарных управлений за время только с 15 по 31 июля 1922 года. Количество заболеваний холерой 1445, чумой 19, сыпным тифом 7695, брюшным тифом 2358, менингитом 237, сапом 34. Особенно усиливается холера, так за 27 число заболело 976 человек. Там же номер 53 от 21 августа 1922 года. На почве все разрастающегося голода наблюдаются ужасающие картины людоедства. На рынках каждый день происходят кровавые расправы с голодными ворами. Вора, стащившего сладка кусок хлеба или сырого мяса, бьют палками, ножами, чем попало. Истекая кровью, задыхаясь, умирающий до последнего издыхания продолжает жевать, защищая стащенный кусок от толпы. Драки из-за оброненной корки хлеба, даже крошки – вещь вполне обыденная. На почве голода совершаются невероятные преступления, забыты все законы божеские и человеческие. Сообщается, что в крупных городах юга России власти принуждены были установить охрану базаров, которые часто подвергались разграблению толпами голодных горожан. Мера эта отчасти предохранила торгующих от нападения голодающих, но случаи нападений на рынке остаются явлением вполне обыденным. Правительство не только бессильно бороться со все разрастающимся бедствием, но наоборот, узаконивает многие уродливые и преступные проявления действительности. Так, согласно последнему декрету, на Поволжье людоедство перестало быть наказуемым. Заготовки солонины из человеческого мяса стали там обыденным явлением. Там же номер 46-й. От 19 июня 1922 года. В Крыму положение ухудшается с каждым днем. Особенно жалко существование местного татарского населения, которое буквально вымирает от болезней и длительного недоедания. Прибывшие из Севастополя сообщают о том, что случаи смерти от истощения на улице достигли чудовищного числа. Поля не засеяны, запасы хлеба и даже семена все съедены, съеден весь скот, прибывающие же изредка продовольственные грузы разграбляются конвойными, грузчиками или же жителями. Там же номер 47 от 3 июля 1922 года. В Крыму в течение одного месяца умерла от голода десятая часть населения. там же номер 51 от 31 июля 1922 года. В Одессе сильно развиты эпидемии холеры и тифа. Умирает человек по 500 в день. Трупы умерших выносятся на улицы, где и лежат впредь до уборки. Иногда лежат по несколько дней. Так сообщающий сам видел труп женщины, ноги которой объедались собаками. Мертвых с улиц собирают крючьями за шею и сваливают на подводы, которые отвозят за город, и затем трупы зарываются в общие ямы. Там же номер 59 от 2 октября 1922 года. С июня 1922 года сведения об ужасах голода перестали поступать, ибо советское правительство, ссылаясь на блестящий урожай, оповестило, что голод окончательно ликвидирован. В действительности же причины «ликвидации» в кавычках были иные. В поисках за доходами советы решили продать за границу весь запас зерна, который им удается оружием выколотить у крестьянина. Но за граница на просьбу об авансах отвечала, что затруднительно дать деньги на закупку продовольствия в России, когда в стране царит голод и людоедство. Немедленно же постановлением ВЦИКа, Всероссийской Центральной Исполнительной Комиссии, голод был ликвидирован. Там же номер 57 от 18 сентября 1922 года. Советские деньги продолжают падать, так что цены такие. Фунт говядины 7-8 миллионов, фунт масла 16-20 миллионов, фунт творогу 5-6 миллионов, бутылка молока 4 миллиона, 10 яиц 7-8 миллионов. Как видите, расход одного дня достигает цифр астрономических. Помните, экономисты бывало пишут, что есть предел падению денег, за которым государство рушится. А вот большевические жиды доказали, что их организация может существовать вопреки всем ученым выкладкам и соображениям. Я всегда придавал мало значения так называемой экономической науке, а сейчас на примере большевиков еще более вскрылась ее несостоятельность. Для воли Божией не существует экономических законов, и прегрешения человечества влекут за собой совершенно новые комбинации естественных и экономических явлений. Бог и нравственный закон управляют судьбами людей, а не экономика. Большевическая иудейская организация явилась тем бичом, который Бог послал покарать отступивший от веры русский народ. Русская чернь в последние годы перед революцией с каким-то остервенением потрясала воздух сыпавшимися из ее уст кощунствами и матерной бранью, и эта хула на духа ей не простилась. Смотрите, какой мор прошел по русской земле, а будущее еще мрачнее. В газетах уже пишут. На Украине распространение сусликов принимает грозные размеры. Сусликами охвачена площадь в 3 миллиона 500 тысяч десятин. На каждую десятину приходится от 200 до 300 пар сусликов. Некоторым районам вследствие этого грозит опасность почти полной гибели урожая. Наиболее поражены Полтавская и Херсонская губернии. Я знаю, что это значит. В моем детстве, более 50 лет тому назад, я видел между селами Савинцами, Чевельгой и Богодуховкой на границе Лубенского и Золотоножского уездов степь, захваченную сусликами. На огромном пространстве у нор стояли на задних лапках зверьки и громко посвистывали. Все посевы кругом были съедены. Суслики человеку не оставляют ничего. Они – грозный признак полного падения разумной деятельности земледельца и показатель наступления пустыни. Вот отмщение мужикам за изгнание от себя всего культурного слоя землевладельцев. Далее газета пишет, кроме сусликов сильно распространена головня, которой особенно поражены Черниговская и Харьковская губернии. Всего ею поражено 35% всех хлебных посевов на Украине. Помните библейские слова «Пошлю на вас зверей полевых, поражу ржавчиной», то есть головня. А в польской газете пишут о правобережной Украине, то есть о Киевской, Волынской и Подольской губерниях. Состояние озимых посевов самое плачевное. Большая часть их уже погибла. Чувствуется крайний недостаток семян для яровых посевов. Вот в какое положение пришли семь плодороднейших губерний, когда в них остались глупый мужик и хищный иудей. А наши демократы, в кавычках, в эмиграции, не обращаясь к Богу и не разбираясь в явлениях действительности, все еще уповают на мужика и строят все планы на волеизлияние, в кавычках, народа на всеобщем голосовании. Из письма Царинного от 23 мая 5 июня 1923 года. Приводим и позднейшие сведения за 1923 год, из которых видно, что голод не только не прекратился, а наоборот увеличился. Сообщая сведения о 34 сербских беженцах, прибывших из России, газета «Новое время» говорит: «Впечатление, которое производят эти страдальцы, невероятно. Бедствия, которые давили их в Красном царстве целых 6 лет, повлияли на все их существование, наложили печать мученичества на всякое движение, отняли силу, разбили сердце и сделали неспособными к жизни. Худые, как скелеты, оборванные, как нищие, они производят впечатление потерпевших кораблекрушение людей, выброшенных волнами на необитаемый остров, где живут и в вечном страхе, и умирают от голода. В России не живут, там только умирают, заявили они. Вот что сделал с нами новый режим. Хотите знать, как выглядит Россия? Посмотрите на нас. Ничего больше нам не нужно. Ведь мы рабочие. Существует только группа комиссаров и их приспешников, которые живут богато, даже роскошно. Непрерывно работает ЧК. Это варварское средство для убийства людей». Одновременно в течение 3 недель новости напечатали подряд 18 статей о большевистской России. Содержание их легко понять хотя бы из следующих заглавий: «Государственная тирания», «Хаос и неспособность», «Дьявольская система», «Гонение на церковь» и тому подобное. «Новое время», номер 657, от 7 июля 1923 года. Полученное нами письмо из Крыма рисует положение этой когда-то благодатной русской окраины, превратившейся при большевиках в кладбище. Мы вымираем, все гибнет, нет никакого просвета. Былое благосостояние исчезло. Количество скота, отчасти вследствие эпизоотии, отчасти вследствие отчуждений, а также и вследствие голода, сильно уменьшилось. Люди, имеющие лошадь или несколько лошадей, считаются счастливцами. Многие ездят на быках или коровах, чего прежде не было. Большинство населения не имеет, однако, никакого скота и ходит пешком на расстояние 50-100 верст. Всего больше пострадали в последнее время деревни, расположенные вдоль железной дороги, особенно деревни на пути из Джанкоя в Феодосию. В приходском селе Цюрихталь, в немецкой колонии, в прошлом году вымерла значительная часть населения от голода. Школа закрыта уже 2-й год, так как учителя голодают и бегут. Урожай плохой, засеяно мало, фруктов нет. Все немецкие колонии сильно пострадали, в Судаке очень много умерло от тифа. Жители отапливают печи колючкой, которая в последние годы пышно разрослась. Мельницы тоже отапливаются колючкой, и многие зарабатывают себе хлеб тем, что подвозят курай на мельницу, за что получают плату маисовой мукой. В Конграте за последние 2 года не сеяли. Таймас и Шайх-Али в лучшем положении, но в Шайх-Али снова свирепствует тиф, а медикаментов нет совсем. Очень тяжело в Феодосийском уезде, где семена получались лишь на десятину. В Евпаторийском уезде население голодает, причем половина его уже вымерла. Деревня совершенно разорена. Жители распродали за бесценок не только скот и движимое имущество, но также и дома. «Новое время», номер 674, от 28 июля 1923 года. Из докладов на состоявшемся недавно в Москве съезде сельских комитетов взаимопомощи выяснилось, что в наступающем году можно ожидать новой вспышки голода, так как уже в настоящее время в приволжских губерниях процент голодающих огромный. Так, например, в немецкой коммуне голодает 40% населения, в Самарской губернии 45%, в Саратовской 35%, в Царицынской 40%, в Башкирской республике 55%, в Татарской 70%, на Урале 30% и на Украине вместе с Крымом 33%. «Новое время», 24 августа 1923 года, номер 678. В Кубанце, среди многих писем с родины, находим письмо Станичника, которое приводим в выдержках с сохранением орфографии. Хотя у нас и урожай хороший, но мы им не особенно радуемся. О голодной смерти нам не миновать, и нам вас, дорогой братец, наверное, уже не ожидать, если только этот святой хлеб от наших рук уйдет. а нам уже все видать по налогу, что у нас оплатить больше нечем будет, то наверняка платить придется собственной душой в гнилых тюрьмах, а также в глубоких ямах. На что это так у нас есть, когда сейчас у нас берут за прошлогодние налоги последнюю калеку, а также коровку или овечку ведут на базарную площадь и там же продают с аукционного торга? Это факт. А она, бедная казачка, стоит, слезы вытирает рукавом, или стоит казак-старик, тоже втирает слезы украдкой, оборванной шапкой. Это тоже факт. Затем, мой дорогой, в прошлом году был налог только по 11 пудов, а в 1923 году постановили по 25 пудов и 10 фунтов с десятины. Засеяна у тебя вся земля или нет, это им безразлично, уплачивать надо за всю. То мы это уже знаем, что нам придется помирать с голоду. Я вас, мой братец, прошу, скажите вы мне, умирать мне или еще обождать лучшей жизни. Я бы желал умереть хоть в казачьей черкеске, а придется умереть в порватой рубашке или совсем голым. Вот такая советская слобода. Мы уже и веру христианскую продали за миллионы, в церковь не пускают, и родятся диты казачьи нехрищены и умирают непечатаны. Новое время. 14 августа 1923 год, номер 688. Я не задавался специальной целью подбирать соответствующий материал для своих иллюстраций, а пользовался лишь теми сведениями, какие были под рукою. Сведения эти, разумеется, весьма кратки, неполны, разбросаны в нескольких брошюрках и газетах, но даже в этом своем виде они не опровергают сделанного мною вывода о том, что большевики умышленно морили население голодом для того, чтобы истребить его. Какую наглую и бессовестную ложью являются ссылки большевиков на мужицкую косность и их леность, благодаря которым они не сумели воспользоваться отобранной у помещиков землею или умышленно не обрабатывали полученной земли из контрреволюционных побуждений для того, чтобы заставить голодать Красную армию, или же скрывали свои продукты ради спекулятивных целей. Нарисованные нами картины опровергают без слов эту ложь, ибо там, где население вымирает от голода, там, очевидно, уже нечего припрятывать на завтрашний день. Да, в первые дни революции, когда она еще рисовалась крестьянам в образе грядущего рая, были случаи, когда они спекулировали не только на одном хлебе, но и на всех прочих продуктах земледелия, когда цены буквально на все росли по часам, и то, что стоило утром тысячи, продавалось вечером за миллионы. Но это время для крестьян и началось и кончилось в первый же год революции, а затем спекуляция стала монополией одних только представителей советской власти, как, впрочем, и все другие блага советского рая, каких крестьяне только попробовали с тем, чтобы лишиться и того, что имели раньше. Нельзя обвинять крестьян и в сокращении посевной площади, ибо мудрено обрабатывать землю, не имея орудий и скота, мудрено иметь желание обрабатывать ее там, где земля социализирована, а продукты облагаются налогами, превышающими их стоимость. Сокращение посевной площади явилось прямым результатом большевических декретов и распоряжений, и это подтверждают ниже приводимые нами данные. Посевная площадь крестьянского двора до революции составляла 4,6 десятины. В 1919 году она упала, по официальному сообщению, до 2,5 десятин, а в 1921 году, вероятно, не превышает 2 десятин. Вместо прежнего потребления на душу 22 пудов в год крестьянам оставлялось хлеба по 12 пудов на душу. Остальное отбиралось советским правительством бесплатно, что составило в среднем для 1919 и 1920 годов по 243 миллиона 830 тысяч пудов хлеба, круп и зернового фуража. Еженедельник Высшего монархического совета, 4 сентября 1921 года, номер 4. Властью принимаются энергичные меры по сбору продналога, укрывшие свой хлеб крестьяне расстреливаются. На этой почве не прекращаются крестьянские восстания. Там же номер 5 от 11 сентября 1921 года. Производство сахара со 105 миллионов пудов в 1915 году уменьшилось до 5 миллионов пудов в 1920 году. Там же. Весной текущего года в Самарской губернии Новоузенского уезда в селе Черебаево вспыхнуло быстро охватившее весь Новоузенский и часть Камышинского уездов восстание. Выведенные из терпения постоянными поборами продовольственников, несмотря на очевидный уже голод, а главное зверствами, которыми эти поборы сопровождались, крестьяне восстали и перебили представителей советской власти там же. На Волыни неспокойно, крестьяне, не выдерживая притеснений, чинимых большевиками при сборе продналога, восстают. Для усмирения вызываются карательные отряды. Особенное раздражение вызвало запрещение молоть зерно, пока вся деревня не внесет назначенного ей по разверстке продналога. Украина наводняется беженцами из Новороссии. Голодных никто не кормит, отчего развелось до невероятных размеров воровство. На этой почве возникают недоразумения между местным населением, и беженцами, оканчивающиеся часто кровавыми столкновениями. Там же номер 9. На железнодорожных станциях Курской губернии гниет сложенное зерно, собранное комиссией продналога. Всего свезено и доставлено на станцию 1 380 000 пудов ржи и овса. За отсутствием вагонов весь собранный хлеб обречен на гибель там же. Посевная площадь в Туркестане с 3,5 миллиона десятин 1915 года сократилась до 1,6 миллиона десятин в 1920 году. Количество орошаемой земли с 2,4 миллиона десятин упало до 1,1 миллиона. Там же номер 10 от 16 октября 1921 года. На будущий год голод также неминуем, хотя 50% осенних посевов и взошли, но все же остается площадь в несколько сот тысяч десятин, на обсеменение которой не хватает зерна. Там же номер 24 от 9 января 1922 года. На втором всеукраинском съезде комиссар Фрунзе сделал доклад о повстанческом движении в Малороссии. С сентября 1921 года там насчитывалось до 50 отрядов, общей численностью до 40 тысяч человек. Во время борьбы с этими отрядами по советской статистике было убито 182 атамана, расстреляно 9, арестовано 84, добровольно сдались 169, всего 444. Рядовых повстанцев убито 9544, расстреляно 510, арестовано 15305, явилось добровольно 9539, всего 29612. Там же номер 40 от 8 мая 1922 года. Для прокормления населения в течение 5 месяцев потребуется 50 миллионов пудов, то есть по 10 миллионов пудов в месяц. Исчисляя народонаселение в России 120 миллионами, получаем расчет 1 пуда на 12 человек в месяц, то есть менее 4 фунтов на человека в месяц, или менее 1/8 фунта в день. Семена для обсеменения полей или опаздывают, или приходят в слишком незначительном количестве. В большинстве же случаев запасы расхищаются на местах, вследствие чего получается постоянное и неизбежное сокращение посевной площади. Там же номер 41 от 15 мая 1922 года. Национализированные предприятия в России явили миру небывалый пример не производящей, а потребляющей промышленности. Разительным свидетельством может служить производство сахара в Киевском округе в 1920-21 годах. При общем производстве в 1 167 000 пудов сахара было затрачено на раздачу рабочим в уплату их труда 2 миллиарда рублей, 50 тысяч пудов соли, 150 тысяч метров ткани, 500 пудов табака, 7 тысяч стаканов и, наконец, 1 миллион 500 тысяч пудов сахара. Другой пример. Казенное земледельческое предприятие, дающее 4,5 миллиона пудов зерна, потребляет 9,3 миллионов пудов зерна на оплату рабочим натурой. Покрытие такого чудовищного недохвата в национализированных предприятиях, а также удовлетворение потребностей Красной Армии и огромной советской бюрократии побуждают советское правительство не только расходовать остатки веками накопленных богатств и запасов России, но и облагать тяжелыми непосильными поборами и реквизициями оставшиеся ненационализированными частные хозяйства, преимущественно крестьянские, земледельческие, так как крестьянство составляет 80% населения. Такие постоянные поборы неминуемо привели к полному крушению крестьянского хозяйства, к стремительному понижению посевной площади и урожайности, к вымиранию скота и к окончательному падению покупной силы страны. Там же номер 46 от 19 июня 1922 года. «Красное знамя» номер 135 пишет: «Для недоимщиков наступило время применения к ним суровых карательных мер. Ни один недоимщик не ускользнет от карающей руки, и бесполезны какие бы то ни было просьбы, ходатайства и жалобы на непосильность или затруднительность платежа». Там же номер 51 от 31 июля 1922 года. «Беднота» номер 1263 сообщает о циркуляре, разосланном Центральным комитетом РПК в связи со сбором продналога. Циркуляр возлагает на членов партии заботу о скорейшем выполнении разверстки, причем, учитывая возможность административных мер воздействия на нежелающих платить продналог, советует обратить внимание как на качественный, так и на количественный состав исполнительных органов. От этих исполнителей требуется способность быстро и решительно выполнять распоряжения продовольственных органов. Итак, этим циркуляром возобновляется прошлогодний террор, сопровождавший и тогда сбор продналога. Снова как результат административных мер польются реки крови русских людей, единственная вина которых заключается в том, что они не дают грабить своего дома. Там же номер 55 от 4 сентября 1922 года. «Кража последнего куска хлеба», так назвал на последнем заседании съезда Советов товарищ Романчук, распоряжение внешторга о вывозе за границу русского зерна. Несмотря на все продолжающийся голод, советское правительство решило вывести в Западную Европу до 500 миллионов пудов зерна. Там же номер 76 от 29 января 1923 года. Из Кубани сообщают: урожай осени 1922 года был очень хорош, но все же в крае царит голод. Причина тому – сбор продналога, который собирали последующие раскладки. 75% урожая с десятины, кроме того, с десятины 6 фунтов масла, 1/4 кожи, 20 штук яиц и так далее. Таким образом, разошлись на покрытие продналога и оставленные 25%, так как налоги верстаются вне зависимости от действительной наличности. Там же номер 84 от 2 апреля 1923 года. В Забайкалье жизнь населения становится все тяжелее, урожай ожидается скверный, обложение 47 налогами окончательно надломило жизнь. В Восточном Забайкалье из-за усиленного выколачивания налогов вспыхнули местные беспорядки, притом в районах, где население особенно сочувствовало коммунистам. Там же номер 104 от 3 сентября 1923 года. «Наша жизнь с каждым днем все ухудшается и в материальном, и в моральном отношениях. Налоги буквально давят нас. У нас налог теперь на все – на кошку, на собаку, на курицу и даже в больших городах на могилы. Никто не знает даже за один день, какие нужно платить налоги, потому что почти каждый день вводятся новые налоги. Сегодня на железную печку, завтра на зеркала, грядки, диваны и так далее. Много налогов таких, о которых мы прямо не знаем, за что они взимаются. Вот сейчас у нас лежит повестка на 60 миллионов, и неизвестно за что. А ведь кроме того ожидаем еще повестку за дом, придется платить около миллиарда, если не больше. Жалование же большую частью нам прощается». Вам, вероятно, непонятен этот термин в таком приложении, но здесь он означает, что в финотделе, нечто вроде Министерства финансов, нет денежных знаков, и в таких случаях объявляется, что жалованье выдано не будет. Вот и за этот месяц тоже, вероятно, простят. Широко практикуется здесь для обирания населения еще и аннулирование. Сущность аннулирования сводится к тому, что, например, все дома были национализированы, но потом был издан декрет, разрешающий выкупать дома у правительства. Публика отправила свои пожитки на толкучку и дома выкупила. Однако вскоре первый декрет был аннулирован, и все имущество снова было объявлено собственностью СССР. Вслед за этим опять объявляют декрет о выкупе, а за выкупом следует снова аннулирование. Таким способом СССР выкачивает деньги у населения. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто-то из святых отцов однажды сказал: мы в своей жизни несем крест, крест в свою очередь несет нас. И однажды один человек, быв в лесу, наблюдал одну замечательную картину и одну замечательную историю. Он наблюдал за муравейником, как муравьи трудолюбиво составляли свой муравейник и что-то делали по его устроению. Его внимание привлек один маленький муравей, который нес соломинку, которая превышала его в несколько раз. Когда он увидел, что муравей подошел к одной расщелине, которая была на земле, и которая была в два раза больше муравья, но этого было достаточно, чтобы не иметь возможности перелезть через эту расщелину. И тогда этот мудрый муравей, наделенный, наверное, каким-то разумом от Бога, ту соломинку тяжелую, которая превышала в несколько раз несущую на себе, он взял и передвинул ее через эту расщелину. Сам перелез по ней, потом взял эту соломинку и пошел дальше своим путем. Так и в нашей жизни. Многих вещей порой мы не замечаем, но через какие препятствия, через какие расселины, через какие ухабы, через какие пороги, через какие болота, часто тот жизненный крест, который мы несем, каждый на себе, в жизни каждого из нас этот крест становился таким образом, что мы могли перейти по этим расселинам, по этим ухабам, через этот крест, терпеливо принимая волю Божию, терпеливо неся Евангелие, подчиняясь законам Церкви, законам любви, потому что порой быть тяжело христианином, но не быть христианином еще тяжелее. И вот отличие христиан состоит в том, что они знают, ради чего они терпят, ради кого они терпят и во имя чего они терпят. А самое главное чудо христианства состоит в том, что человек может стать выше скорбей, выше неприятностей, выше креста, когда он то, что люди почитают за страдание, он это за страдание не принимает, это как страдание, потому что если все в жизни посылается от любящего Бога, тогда человек становится и может стать выше страдания. И апостол Павел нам так и говорит. Нам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Христа. И чем тогда объяснить, если не глубокой верой в воскресение, не глубокой верой в вечную жизнь, не глубоким признанием того, что кроме этого видимого мира, есть мир невидимый, когда мы с вами живем совсем в то недавнее время, когда сонмы новомучеников и исповедников российских, их страдания, их смерти за Христа покрыли всю нашу землю, и преподобному Серафиму Саровскому было видение, что над нашей землей простирается как бы над всем ее пространством, как бы дым кадильный, восходящий к небу, восходящий к престолу Божию. И он спросил, а что это такое? И он говорит, это молитвы будущих святых, которые покроют всю землю русскую. И не было такого города, не было такого селения, не было такого пустынного лесного места, где бы не пролилась кровь святых новомучеников российских. Но что потрясает их жизнь, если мы чуть-чуть хотя бы с ней соприкасались, или слышали, или читали? Дело в том, что сейчас многие в храм приходят как в некое бюро добрых услуг. Или приходят в больницу, где могут дать пилюлю от неприятностей, от безработицы, от болезней, от скорбей, от испытаний. И мы слышим, многие обыватели, верующие, неверующие люди друг другу говорят, сходи в церковь, там полегчает. И действительно идут. И слава Богу, что идут. И действительно здесь находят. Каждый находит свое. Помощь и избавление, и некоторое благополучие, и помощь в жизненных, житейских ситуациях. Все это действительно в церкви есть. А вот если бы не было этого в церкви явным образом, были бы люди в церкви, как это было всего несколько десятилетий назад, когда священника забирали из храма, и люди знали, куда его забрали. Он уже не возвращался. Подходили к псаломщику и говорил, епископ, ты будешь священником? И он знал, что с ним будет. И он говорил, да, владыка, буду. И порой он мог отслужить одно воскресенье. И его забирали тоже, как священника, потому что сначала надо было вырубить корень, потом уже ветки. Как в армии, сначала отстреливают офицеров, а потом уже рядовых. Они шли не за пилюлями от скорбей, болезней, они наоборот шли в церковь, чтобы быть распятыми со Христом. И они знали, на что они идут, и они шли. Значит, все те маленькие проблемы, которые мы имеем в жизни, Они ничто со смертью ради Христа. И поэтому скажи ему, ты будешь болеть, да это все ерунда по сравнению с тем, что такое жизнь. И наоборот, для них, те, кто умирали за Христа, это было все не так важно, потому что они смотрели, что будет за этой жизнью. А за этой жизнью будет жизнь. И жизнь, о которой апостол Павел сказал, что я думаю, что временные наши страдания ничто по сравнению с той славой, которая должна явиться в нас. Но у нас порой не у многих такая вера. И чтобы укрепить нашу веру, чтобы немножко нас обратить внутрь самих себя, в середине Великого Поста, на его середине, на пике этой горы, на которую мы поднимались 3 недели, потому что это воскресенье, это середина Великого Поста. 6 недель Великий Пост, после 6 недель праздник входа Господня в Иерусалим, когда уже предощущается Пасха, уже разговляется народ на рыбу, то есть заканчивается Великий Пост, и к нему присоединяется уже совершенно особая страстная неделя. Но вот верх, середина поста, как раз-то крестопоклонная неделя, когда на середину храма выносится крест, чтобы напомнить о той вершине, которой мы с вами поднимались, потому что каждый, те, кто бывал в горах, или во всяком случае, имеет представление о них, об этих горах, чего туда забираются люди. Многие готовятся целый год, чтобы один раз залезть на одну гору, у кого 3-тысячник, у кого 3,5, у кого 4. И вот люди рассказывали, эти альпинисты, что когда залезешь на гору, когда возьмешь это препятствие, когда победишь самого главного, самого себя, и увидишь ту неземную красоту с этой вершины, то ради этого стоило жить, готовиться и тренироваться целый год. Сложно, конечно, нам в своих 9-этажках, 5-этажках себе представить, чем живут люди, увлеченные чисто такой мирской красотой. Но вот они передают свои переживания с многими из них, к тем, кто ходил в горы, приходилось беседовать. И они говорят, за эту красоту, за эти мгновения можно отдать труды целого года. Они там видят только земную красоту, созданную Богом. Так вот, на нашей вершине этого Великого Поста мы видим крест Господень, чтобы каждый подумал из нас, да, действительно, порой это нелегко, все 7 недель поститься, быть в храме, даже просто чисто физически исполнить этот пост. Это нелегко. Но если мы посмотрим на крест, а Господу было легко, а тем, кто шли за Ним, было легко. Да, святым было легко, потому что они были выше поста, выше этих кулинарных ограничений. Они думали не об этом, они дышали небом. И мало того, подвижники уходили в пустыню, чтобы еще больше перенести лишений, потому что, лишаясь чего-то внешнего в жизни, возгорался внутренний их дух, усугублялась молитва, и они там, в глубине своего подвига, еще более и более, в глубине своего сердца обретали Бога. Себя лишали во внешнем, но приобретали во внутреннем, потому что апостол Павел так и говорит, в меру как наш внешний человек тлеет, внутренний со дня на день обновляется. И чтобы мы не унывали, чтобы мы с вами уже задумались о том, что нам уже после этой недели мы с вами будем уже спускаться с горы, потому что после этих недель уже будет веять святым праздником Пасхи, будет веять уже приближением этого великого торжества, когда мы будем надеяться на то, что наш маленький подвиг воздержания ради Бога, ради Христа, ради Церкви, ради Его святых заповедей не останется бесплодным, ибо нам сам Господь сказал, видящий твое тайное воздаст тебе явно. Будем надеяться и верить в то, что мы принесли Господу телесное, но будем надеяться на то, что пожнем духовное. Чуть-чуть станем тише, чуть-чуть станем спокойнее. В том смысле, что будем бороться со своим гневом, раздражительностью. Чуть-чуть прибавится понимание доброты, сострадания, сердечности, внимательности друг к другу. И будем помнить о том, что кому в жизни бывает легко. Но девиз оптинских старцев, последнего из них, новомученика Исааки II, который жил после разгона Оптиной пустыни в городе Белеве, его доброход и его духовные чада, зная о том, что его на следующий день идут забирать чекисты, они его заранее об этом предупредили. Мало что осталось из его назиданий, но очевидцы передавали, что отец Исаакий, последний настоятель Оптиной пустыни, чадом своим сказал: от креста своего никуда не побегу. Так это и запечатлелось на все времена, на его свитке. Когда будете выходить из храма, увидите, он держит в руках крест новомученика и надпись на свитке, который он держит: от креста своего не побегу. У нас другие кресты, сейчас нет внешних гонений, милости Божией. Нет этих внешних крестов, страданий, исповедания Христа. Действительно, потому что мало бы кто из нас сейчас, вкусивший благо от церкви, ее как бы духовного комфорта, наслаждения, вряд ли бы, оказавшись в те сугубые времена 30-х и 40-х годов, смог бы все это перенести. Не такая уж у нас крепкой веры. Однажды один протоиерей Дмитрий Смирнов на проповеди сказал горькую правду. Если бы с вечера, говорит он, обращаясь к христианам уже нашего сегодняшнего времени, если бы с вечера людям по телевизору объявили, что те, кто завтра придет в храм, как православный верующий человек, подтвердив этим свою веру, тому после службы отрубят голову. Он говорит, в храм бы никто не пришел бы. А если бы пришли, то это только те, которые телевизор не посмотрели. Не дай Бог, конечно, каждому из нас такого испытания, потому что мы слабые и немощные люди. Но изо дня в день, из года в год, жизнь ради Христа и даже этот маленький подвиг воздержания, он безусловно будет укреплять нашу и веру, и жизнь, и решимость. И может быть тогда из этих слабых людей, из нас духовных нулей, но если к ним представляется единица, то есть Бог, своей благодати пребывающей в нас, Он может из любого нуля, духовного нуля, сделать единицу. Лишь бы только этот ноль действительно, честно, сам перед собой, перед Богом, перед небом и перед церковью, признался, что он духовный ноль, и ничего из себя не воображал, не строил, и никаких себе орденов не навешивал. А поскольку не всем было легко в этой жизни, самому нашему Господу за нас, безгрешному, страдать тоже было в тысячу раз нелегко. Крест выносится для того, чтобы мы осознали наконец-то, что не все так в жизни нашей было, есть и будет сладко. Было бы сладко, если бы не наши грехи. И если мы в жизни что-то и терпим, и страдаем, и мучаемся, и не все так у нас получается, как бы нам хотелось, никто в этом, кроме нас самих, не виноват. Несть человек и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един токмо, кроме греха. Правда твоя, правда вовеки. А у каждого из нас хватает за плечами и на своей шее собственных грехов. Поэтому терпеливо вместе с разбойником будем молиться: «Господи, достойное по делам моим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Мало того, не избавление от этих тяжелых обстоятельств должны молиться мы, и искать избавление от этого, искать сладкую пилюлю, чтобы проглотить, и боль прошла. Боль-то пройдет, а рак останется. И нам надо искать не обезболивающего средства через церковь, а надо искать, как бы рак вырезать из сердца, души, ума. А это есть возможность такая. Те таблетки, которые нам дает Господь через людей, через жизненные обстоятельства, через своих детей, внуков, мужа, жену, эти горькие таблетки не надо выплевывать, потому что ты выплюнешь, а горечь таблетки останется, а действия ее не будет. Но если ты это проглотишь, и будешь просить одного: «Господи, Ты лучше знаешь, как меня, моих родных, близких, приводить ко спасению. Дай мне только терпение и мудрость. Помни, что претерпевший до конца, тот спасен будет». Мы никого и никогда в своей жизни, Бог нас не может, помимо нас, переделать. И мы не переделать, не перевоспитать, к сожалению, других людей не можем. Кроме, и нам этого не дано, кроме самих себя. Ты изменись, и люди изменятся. Ты люби, и люди будут любить. Ты будь потише, и люди будут потише. Ты будь добрей, и люди будут добрей. Ты не ври, и они не будут врать. Ты делай добрые дела, и они будут делать добрые дела. Вот только с кого мы можем спрашивать? Только самих себя. А все горькое, что в нашей жизни, следствие наших грехов. Но Господь дает нам и силы, и терпение, и возможность, зная, что без Него, без церкви, без исповеди, без причастия, без молитвы, без акафистов, без псалтири, без Евангелия, это было бы невозможно. И поэтому нам даются эти откровения, что то, что мы делаем, то, чем мы живем, то, что мы терпим, это не бессмысленно на конце этого пути. Те, кто этот жизненный крест не сбросит с себя, на конце этого пути, конечно же, Царство Божие, ради устроения которого пришел и Господь, и недаром, одновременно, неразрывно, неслитно в церкви живет эта мысль, эта идея, и не только идея, но и действительность. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Крест и воскресение неразрывны между собой. За крестом каждого из нас, за Голгофой каждого из нас будет, конечно же, воскресение. Вот почему не бессмысленны все наши страдания, терпения, болезни, скорби, безработица, сама даже смерть. Потому что за крестом будет воскресение. И тогда все становится в жизни и понятно, и все становится на свои места. И все, в конце концов, Бог приведет к лучшему концу, к тому концу, о котором мы даже и не задумываемся, и представить себе не можем. Только бы мы добровольно подчинились врачу душ и телес, который врачует нашу душу день и ночь, ради ее исцеления, ради ее здравия, ради ее красоты, ради ее преображения. И поэтому будем помнить, хотя, казалось бы, на первый взгляд и наивный, но глубокий по своему содержанию девиз преподобного Амвросия, старца Оптинского: «Терпел, Елисей, терпел Моисей, терпел Илия, так потерплю ж и я. И дай Бог, чтобы этот крест, который мы будем видеть сегодня, и все это последующее крестопоклонную неделю, вдохновлял нас, что не такой уж у нас тяжелый крест, и не такой уж он будет многовременный, и не будет он бесконечный, и не будет он всегда. Мало того, будем молиться о том, чтобы мы даже и не замечали в своей жизни, что мы несем какой-то крест, потому что те, кто верит в то, что все ниспослано нам, любящей десницей Божией, которая плохого, недоброго, не вовремя, по ошибке с нами никогда не сотворит. Ибо Василий Великий говорит, знает горшечник, сколько держать горшок в огне. Ибо если он его не докалит в огне, он будет мягкий, и он будет не способен принять в себя влагу. А если его перекалить и передержать в огне, то он станет хрупким. Так если человек соображает, сколько держать горшок в огне, то уж тем более Творец неба и земли знает, сколько надо для нашей души, чтобы очистить ее огнем, чтобы как золото, всякая ржавчина, всякая примесь ушла из него. Осталась только сияющая душа своей душевной, духовной, небесной, преображенной красотой. И вот поэтому откроем наше и ум, и сердце, и душу, и свою жизнь Богу, врачующему нас, чтобы и наша душа преобразилась, убелилась, переплавилась в горниле искушений, и чтобы мы из мертвых и никчемных черных головешек стали бы сияющим небесным золотом для нашего Бога, который пришел, распялся за нас и дал нам, каждому из нас, возможность вечной жизни, в которой уже не будет ни болезней, ни крестов, ни страданий, ни плача, не воздыхание, но жизнь и радость бесконечная. Аминь.